Как после каждой жуткой трагедии, после теракта в Крокусе публичное обсуждение захвачено конспирологией. Я не буду перечислять версии, которые приводили вполне адекватные и уважаемые люди. Вы и без меня их знаете. Там все начинается с рязанского сахара и продолжается в бесконечность. Надо сказать, что конспирология в России совсем не то же самое, что в Соединенных Штатах или в Европе. В России конспирология имеет под собой столько реальных оснований, что является диагнозом государства, а не ментального здоровья спикеров. Мы знаем, что путинский режим совершал теракты. Взрыв гражданского самолета с гражданским экипажем, на котором находился Пригожин с подручными, это, с точки зрения любой правовой нормы, теракт. Организаторы его столь очевидны, что никто даже особо не играет в отрицалово и не изображает по этому поводу какие-то следственные действия. Режим не только совершал теракты, но также он их имитировал. Мы все помним тот задрипанный УАЗик министра внутренних дел, так называемый ДНР, который картинно подорвали на пустой парковке прямо перед началом вторжения. Режим творил самую запредельную конспирологическую жесть, одно описание которой звучит как показание для приема в психиатрический стационар. Убийство Александра Литвиненко радиоактивным полонием, покушение на Сергея и Юлию Скрипалей, Алексея Навального, Дмитрия Быкова с применением боевого отравляющего вещества, чекисты, подменяющие мочу спортсменов через дырку в стене. Все эти события должны были бы проходить по разряду конспирологии из самых отбитых пабликов в Одноклассниках, служить сюжетами мусорных детективов из вокзального киоска. Это все было бы так, если бы не было бы правдой. Но мы живем в мире, где российское государство эпохи Путина первый и самый естественный подозреваемый в любом громком преступлении. Как работает полиция не в кино, а в реальной жизни? У полицейских, если они нормально работают, в первую очередь поставлена работа с подучетным контингентом. Участковые знают весь стрёмный народец на своей территории. Кто за что судим, кто когда вышел, кто наркоман, кто алкоголик, у кого подраться руки чешутся. Так что, когда потерпевшая рассказывает, что цепочку с нее сорвал какой-то тип с оттопыренными ушами, полиция тащит в отделение Сидорова, который недавно освободился, ровно за такой гоп-стоп и сидел, живет рядом с местом преступления и при этом лопоухий. Не факт, что в этот раз преступление совершил именно Сидоров. Может, это был кто-то посторонний. Но предыдущим своими действиями Сидоров заработал такую репутацию, что наряд отправят именно за ним. Так и в нашем случае. Репутация российского государства такова, что заявления о его причастности к очередной катастрофе могут быть неправдой, могут противоречить известным фактам или быть просто глупым фейком. Короче говоря, можно объяснить, почему именно в данном случае спикер-конспиролог не прав. Но объявить его сумасшедшим не получится. Не повернется язык сказать «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Аргумент, что российское государство не может устроить смертоубийство на своей территории во имя каких-то фантазийных целей, опровергается практикой. Высшее руководство России сделало все возможное, чтобы создать себе репутацию отморозков и беспредельщиков, которым не писаны ни законы, ни понятия. Этим реноме они бесконечно гордились. Мол, мы невменяемые, у нас и справка есть. Держите нас семеро, а то вдарим атомной бомбой. Путин, наверное, первый глава ядерной державы, который сладострастно и публично рассуждал о гибели человечества в ядерной катастрофе, где россияне, как праведники, отправятся в рай, а остальные просто сдохнут. Надо сказать, что в придачу к образу беспредельщика путинское государство имеет репутацию брехуна. Как правило, нет вопросов, врут ли российские власти. Вопрос в том, зачем они врут на этот раз. Российское государство не просто лжет, оно лжет до последнего. Лжет в письменном виде. Ему абсолютно ничего не стоит выпускать официальные документы, состоящие из химической и чистой лжи. Когда ФСБ говорит, что предотвратила теракт и задержала тех, кто готовился кого-то расстрелять или взорвать, то первая мысль у нас не о том, что спецслужбы сделали свою работу и защитили людей. В первую очередь мы предполагаем, что чекисты схватили каких-то рандомных мигрантов с ближайшей стройки и, применив дубинку и паяльник, состряпали из них липовое бандформирование. Такова обычная практика ФСБ, и все это знают. Равно как обычная практика для суда, ни в чем чекистам не перечить. На 25-м году правления Путина нет ни единого государственного ведомства, ни одной ветви власти, которые остались бы независимыми и действовали бы по закону. Ни одной официальной инстанции, которая бы что-то заявила, а все бы сказали, ну раз уж они установили, что все так, то значит так все и есть. Чиновники этот факт не скрывают, напротив, они им гордятся. Возможность врать людям в лицо и заставлять всю государственную машину к этому вранью присоединяться – определяющий фактор управляемости системы. Можно за рабочий день протащить через Думу любую херню и назвать ее законом. Можно какой угодно бред написать в приговоре суда. Можно заставить людей с медицинским образованием публично объявить подложный диагноз. И редко, когда кого-то приходится прям убеждать в своем вранье, пытаться сделать это вранье правдоподобным. Обычно подразумевается следующее. Ну да, мы врем. Знаем, что врем. Знаем, что вы знаете, что мы врем. Но что вы нам сделаете? И если вы внутри государственной машины, если от государства зависите, то будете еще как зайки наше вранье повторять. Будете с косящими глазами рассказывать о биолабораториях и боевых комарах. Вместе с нами будете праздновать триумфальный референдум о доверии президенту. И попробуйте только вякнуть про голосование на пеньках. Пойдете искать новую работу. Это в лучшем случае. В своем обращении по поводу терактов в Крокусе Путин врал. Причем безо всякой причины. По большому счету, от главы государства в такой ситуации ничего особенного не требуется. Достаточно выразить соболезнования, пообещать компенсации и уверить граждан, что спецслужбы совсем непременно разберутся и всех поймают. Ну вот жанр это такой, публичное обращение президента по результатам большой беды. Особого творчества в нем не требуется. Но даже тут надо было соврать, исказить проверяемые факты, ляпнуть о каком-то окне на границе с Украиной, рядом с которой террористы и близко не были. С момента теракта до обращения Путина прошло почти 20 часов. Это не эмоции и не оговорка. К тому моменту было известно достаточно. Это сознательная и циничная ложь. Неудивительно, что в том же самом США теории заговора про 11 сентября удел маргиналов, а в России словосочетание «рязанский сахар» первым делом приходит на ум, причем всем, включая самых уважаемых спикеров. Потому что в России принцип «не верь ни единому слову государства» больше, чем верная медийная стратегия. Это рецепт выживания. Ведь те граждане, которые осенью 22 года поверили государству и пошли в военкомат для сверки данных, сегодня могут вернуться домой только по частям или в гробу. Это значит, что у нас не государство, а сборище каких-то непонятных упырей, которые правят постольку-поскольку у них дубинки есть. Сборище это ни для кого не ориентир, не эталон, никто их вранью не верит. Даже те, кто по долгу службы вранью это транслирует, даже они не верят. В чрезвычайных ситуациях это имеет настоящие последствия. Например, практически невозможно убедить граждан, что вы и впрямь сделали работающую вакцину от ковида. Весь их предыдущий опыт говорит, что от вас вероятнее получить перемешанный с хлоркой ацетон, разлитый по пузырькам в грязном гараже, а не эффективный препарат, который действительно защитит от болезни. В случае с официальной реакцией на теракт в Крокусе, безостановочное вранье российских высших чиновников тоже будет иметь самые прямые последствия в реальном мире. Вот Путин говорит, мол, за терактом стоят те, кто воюет с Россией руками киевского режима. Для нас его слова просто сотрясание воздуха, традиционный художественный свист. Мы не удивляемся. Мудак сработал штатно. Но вообще-то такого рода заявления делаются не для публики, их адресат спецслужбы. И спецслужбам сообщили, какой результат от них ожидается. Какое дело и с какими выводами должно быть сплетено на выходе. Путин прямо говорит, что версия с исламским терроризмом ему не подходит. Все эти войны Аллаха ни к месту, ни ко времени и ни в кассу. Путин настаивает, что нужно искать следы большого международного заговора, во главе которого стоит как минимум Украина, а лучше, конечно, США и страны НАТО. Нет сомнений, это явное руководящее указание будет услышано, и спецслужбы пойдут искать Путину заговор. Сочинят связь с Украиной, с оппозицией, приплетут переводы денег из-за рубежа. Обязательно прошерстят все комментарии во ВКонтакте, которые как-то можно подтянуть под оправдание терроризма. Короче говоря, единственный вывод, который можно сделать из речи Путина, ему нужно политическое дело. Именно такое дело он и получит. И это плохо, не только потому, что люди, непричастные к произошедшему, могут попасть под раздачу. Не только потому, что на фундаменте теракта можно придумать целую террористическую дивизию из несвязанных между собой людей, а потом приговорить их к реальным срокам. Хуже всего, что это прямой путь к новым атакам. Цель борьбы с терроризмом не в том, чтобы конкретных головорезов запихнуть в одиночную камеру в колонии особого режима. Цель – предотвратить будущие теракты. А для этого случившийся теракт должен быть расследован в полной мере. Должны быть выявлены реальные мотивы, цепочки вербовки и сами вербовщики, поставщики оружия, вся сеть, которая из обычных недовольных жизнью людей производит убийц с автоматами в руках и натравливает их на толпу. Потом с этой сетью положено проводить агентурную работу. В каждом чатике, где идет вербовка, должен сидеть чекист. На каждой встрече организаторов должны быть подкупленные и перевербованные глаза и уши. И в конечном итоге, через несколько лет кропотливой работы, этот террористический куст можно будет срезать как можно ближе к корню. Параллельно должна вестись политическая дискуссия. Если у вас в стране какая-то группа граждан подвержена вербовке террористами, то, видимо, не от хорошей жизни так происходит. Значит, люди чем-то недовольны. Например, мигранты у вас ощущают себя людьми второго сорта. В их среде закипает бульон ненависти, который только и ждет организатора. Возможно, ваше законодательство и повседневные практики должны как-то измениться, чтобы поменьше людей считали ваше государство и его граждан врагами. Возможно, не просто так европейские страны вводят для мигрантов мощные и дорогие программы интеграции, платят пособия, следят за условиями жизни и труда. Возможно, дело тут не в абстрактном мультикультурализме и толерантности. Просто если есть сословие бесправных людей, которых наниматель в любой момент может выкинуть на мороз без копейки денег, ничем хорошим такая история не закончится. Так вы поступаете, когда ваша задача – уничтожить организованные структуры террористов и выбить социальную почву для создания новых. Совсем другое дело, если ничего предотвращать вы не собираетесь, а собственный публичный провал пытаетесь развернуть в большую и яркую политическую кампанию. Тогда вы прямо говорите спецслужбам, чтобы они работали по своей обычной в последнее время специальности, занимались политическим сыском, искали оппозиционные заговоры и заграничный след, поставляли контент для вечерних шоу Владимира Соловьева, выдумывали как можно больше врагов и тут же их побеждали. Вот только надо помнить, пока чекисты украшают конспиративную квартиру флагами Украины и портретами Ходорковского, пока из очередных студентов лебят ЛГБТ-джихадистов, настоящие враги никуда не деваются. Более того, реальные организаторы прекрасно видят, что вы, по сути дела, на их стороне. Вы же настолько держитесь за собственное вранье, что тщательно уводите внимание следствия и оперативную работу от тех, кто останавливаться вовсе не собирается. И они используют время, когда вы клеите и убиваете бумажных змеев на подготовку нового нападения. Ведь пока оперативник сидит в чатике школьников и строгает из них липовый ИГИЛ, он не сидит в чатике вербовки ИГИЛа настоящего. Государство построено на вранье. И режим, для которого любые темы, включая трагедию, лишь повод навешать людям лапши на уши. Такое государство не только оправдывает репутацию брехуна, чьими словам никто не верит. Оно всегда будет первым подозреваемым в любой катастрофе и по делу. Выдуманное решение для выдуманных проблем, борьба с мнимыми врагами – все это делает страну и граждан совершенно беспомощными и беззащитными перед реальными угрозами и настоящими врагами. И настоящие враги об этом знают. Если нападает ИГИЛ, а виноватыми оказывается Украина и ее западные кураторы, то результат может быть только один. ИГИЛ нападет вновь. Ничего хорошего в этом нет, но это правда. До завтра.